И в нашей студии уже директор Центра междисциплинарных исследований мировой политики Киево-Могилянской академии Владимир Кушниренко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы готовы начинать очень большой и много... Вот многовекторный,
многозначительный,
наверное,
да, многовекторный
разговор о том, что произошло с голосованием Украины за резолюцию Совбеза ООН по осуждению политики Израиля. И, собственно, то, к чему это привело между Украиной и Израилем, будем обсуждать сейчас в студии.
Но прежде чем говорить, конечно же, Украина озвучила свою официальную позицию по этому вопросу. Есть комментарии Министерства иностранных дел Украины по позиции делегации Украины во время рассмотрения резолюции Совета Безопасности ООН под номером 2434 по ситуации на Ближнем Востоке. Так вот, там сказано, что наше государство на протяжении многих лет занимает последовательную и сбалансированную позицию по отношению по израильско-палестинскому конфликту и выступает за мирное сосуществование двух независимых государств, Израиля и Палестины. И урегулирование этого конфликта должно происходить исключительно мирными способами. Но при этом отмечается, что в необходимости проведения прямых израильско-палестинских переговоров. Вот такая официальная позиция МИД, но, естественно, МИД осуждает насилие и со стороны палестинской стороны. Так вот, этот текст резолюции в МИДе, который опубликован на сайте МИД, он есть сбалансированным. Ну, естественно, возникает вопрос. В процессе вот обсуждения того, что произошло на Совете Безопасности ООН, есть позиции. Те, кто заявляет об угрозе отношений с Израилем и угрозе вообще Украине в этом случае, и те, кто говорит, что никакой угрозы нет, и в этом случае преувеличена роль Израиля именно в наших отношениях, и выступают за правильность позиции Украины. Но есть еще третья сторона, которая говорит, что нужно было просто удержаться от голосования и посмотреть, что же дальше будет. Как удержались в свою очередь Соединенные Штаты при этом голосовании. У нас сейчас на связи должен быть Иосиф Зисельс, это глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины. Он сейчас озвучит свою позицию по отношению к голосованию именно Украины. Еще нет на связи, но мы пока ждем его на связи. Тогда вопрос к вам, Владимир Кушниренко, политолог-международник, который у нас в студии. Что собой представляет резолюция Совбеза ООН по Израилю? Соответствует ли она международному праву и тем документам, которые определяют статус палестинских территорий?
Ну, честно говоря, вы правильно отметили, что существует некая странная реакция, да, и какая-то фокусировка, тем более еще на ситуации в отношениях с Украиной, между Израилем и Украиной. Ну, потому что, во-первых, Украине повезло намного больше, нежели другим странам. Были отозваны из ряда стран, в том числе Новая Зеландия, и из Сенегала отозваны послы. Понижен статус представителей государства Израиль в некоторых странах, опять-таки, которые голосовали по этой резолюции. Украине лишь очень странная мера. И вот тут, мне кажется, мы должны сейчас очень детально проговорить, на самом деле, а что бы это значило, почему такие интересные действия по отношению Украины у государства Израиль. Это первое. Второе. Ничего сверх нового и выходящего за какие-то рамки привычной канвы по поводу резолюции ООН в отношении там поселенческой деятельности государства Израиль на палестинских территориях, в отношении там линии ООН о все-таки формировании государства палестинского на этой территории и о многих позициях я, честно говоря, не вижу, кроме одного, что до этого, и вот то, что и вызвало очень большую какую-то волну реакции, в том числе в государстве Израиль, это позиция Соединенных Штатов Америки. Потому что до этого Соединенные Штаты Америки ветировали подобные очень такие сложные моменты. Потому что тут, вы правильно сказали, тут многоуровневая, не то что многовекторная, многоуровневая проблема, и нужно ее разложить по полочкам и просмотреть на каждом уровне, что это значит. И позиция Америки, которая воздержалась, и, кстати говоря, Соединенные Штаты Америки имеют исходя из своей мощи, исходя из своего влияния, исходя вообще своего краеугольного положения, как краеугольный камень международной системы, фактически Соединенные Штаты и есть, они могут в данном случае вот сыграть такую интересную игру. Другие страны, они продолжали свою политику по отношению к принципам международного права и дальше, 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 дальше. Ну и в конце концов мы видим, ну, приняли данную резолюцию. Вот позиция Соединенных Штатов неожиданная, наверное, для того же самого государства Израиль, еще в преддверии там смены власти в Белом доме, скорее всего, и могла стать тем, но уже крайней точкой, которая такую волну достаточно больших обсуждений и создала.
Ну, у нас на связи есть Иосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских организаций общин Украины. Здравствуйте, Иосиф Самуилович.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, понятно, что позиция Соединенных Штатов сейчас обсуждается в основном в Израиле, а вот почему такая реакция на голосование Украины по этой резолюции?
Ну, нет никакого предубеждения у реакции премьер-министра Израиля. Такая же реакция в отношении всех остальных стран, которые поддержали эту резолюцию. И, конечно же, острая, самая острая позиция по отношению к Америке, которая, как правильно заметил предыдущий выступающий передо мной, я слышал конец выступления, она, как правило, ветировала такие резолюции на уровне Совета Безопасности, потому что, в отличие от решения Генеральной Ассамблеи, которые носят только рекомендательный характер, Совет Безопасности тоже дает рекомендации, но они более жесткие, потому что некоторые внутренние элементы этой резолюции могут быть использованы потом для санкций против Израиля. Я думаю, что Израиль именно этим возбужден такой возможностью и держит такую жесткую позицию. Но на самом деле, как это ни печально и ни странно, тут играют роль очень субъективные аспекты, о которых мало говорят. Обама, как президент огромной и мощной страны, конфликтовал с Нетаньяху все 8 лет последних. Его очень раздражало Обаму, что премьер-министр маленького Израиля, который находится в сложном положении, позволяет себе очень жесткую независимую позицию. И он хотел его принудить к миру вот по своему видению. Его видение, на мой взгляд, ошибочно. Мира на Ближнем Востоке. Обама не понимает сути процессов, происходящих на Ближнем Востоке. Те же эксперты, которые ему докладывают эту суть, отсеиваются и принимаются только те эксперты, которые соответствуют его видению. За 8 лет он выработал в себе такое. Мы уже знаем одно ошибочное международное решение по Израилю. Это договоренности в Осло, которые вылились потом в большой террор в Израиле, и Израиль очень пострадал от тех международных договоренностей. В данном формате, да, Украина тоже повелась очень субъективно. Сейчас чиновники Украины и некоторые эксперты, которые вот тоже думают под чиновников, они тоже как бы ищут оправдание позиции Украины в этом голосовании. Не было никакой позиции. В том-то и проблема нашей страны, что Украина еще не имеет концепции внешней политики, не знает, кто их друг, кто их враг. И ведет себя как еще недозревший субъект международной политики. Нет еще полностью состоявшегося субъекта. Я вижу, как голосование прошло чисто по-конформистски. Вот большинство проголосовало за революцию, и Украина, не имея своей четкой позиции, также проголосовала за эту резолюцию, не понимая, что на самом деле она ничего от этого не выигрывает, а только теряет. Любой дипломат, любой политик живет, если он правильный, живет прежде всего национальными интересами своей страны. Я не вижу ни близких результатов позитивных для Украины, ни среднедальних, ни очень дальних результатов позитивных для Украины в таком голосовании. Негативных я вижу много, которые уже начали осуществляться и будут и далее осуществляться. Динамика Израиля по отношению к Украине, даже не профессионалы понимают, что Израиль начал очень сильно меняться за последние 2.5 года. За эти 2.5 года Израиль ни разу не проголосовал против Украины. Он воздерживался.
Он воздерживался, да.
Да, но, а кто мешал Украине воздержаться, как Соединенные Штаты? Тоже было бы неплохо. И одних бы не обидело, и других бы не очень обидело. И как раз Израиль бы это воспринял нормально, потому что для него главный фактор – это Америка. Но очень низкая осведомленность. Я удивляюсь некоторым экспертам редким, которые поддерживают такое решение Украины. Надо ничего не знать о ситуации на Ближнем Востоке, чтобы говорить такие вещи. Сравнивать это с Крымом – полный абсурд. полный абсурд. Израиль не нападал на соседние страны. Это соседние страны нападали на Израиль. Он оборонялся только. В отличие от России, которая напала на Украину, забрала Крым и часть Донбасса. Как можно сравнивать? Потом тут все-таки какие-то более-менее ясные границы нет, хотя они тоже не отмаркированы, как положено по международному законодательству. В Израиле и Ближнем Востоке не существует вообще границ. Нет установленных, согласно международным нормам, границ. Есть линии прекращения войны в тех многочисленных войнах, которые шли против Израиля со стороны арабских стран. О чем мы говорим? О каком нарушении законодательства? О каких двойных нормах? Нету ничего этого.
Спасибо.
Просто вот какие-то штампами оперируем.
Спасибо
Иосиф,
большое.
Иосиф, спасибо за такой комментарий.
Я напомню нашим слушателям, что это был глава Ассоциации еврейских организаций общин Украины Иосиф Зисельс. Мы возвращаемся в студию, где с нами директор Центра междисциплинарных исследований мировой политики Киева Могилянской академии Владимир Кушниренко. Ну вот, собственно, такие аргументы Иосифа Зисельса, ну и той части общества, которая в связи с этой ситуацией, довольно многие бросились обсуждать ситуацию между Украиной и Израилем, вот, собственно, приводят аргументы о том, что Украина могла не голосовать, воздержаться и так далее, и что это было бы лучше, чем голосовать против.
Могли ли мы, да, воздержаться от этого?
Ну, давайте смотреть на эту ситуацию все-таки так достаточно трезво и сбалансированно. Многие аргументы, что высказал вот выступающий, действительно имеют смысл. Ну, во-первых, у государства есть национальные интересы. Действительно, я могу понять государство Израиль в данной конкретной ситуации. Хотя там тоже не все так уж однозначно. Существует немаленькая группа в середине государства Израиль, которая не поддерживает поселенческую активность на этих территориях. Ну, Нетаньяху представляет другую часть. Соответственно, он достаточно последователен как премьер-министр этого государства, который пришел к власти с помощью той группы, которая поддерживает это. Их внутренняя политика влияет на его действия во внешней политике, потому что государство Израиль достаточно субъектное государство, несмотря на свой, не на свой размер. И я, ну, как бы, не стоит лукавить, его размер не играет такой, вот тут размер не играет роли, потому что огромное лобби в разных странах, в том числе и Соединенных Штатов, Штатах Америки, и в других европейских странах, которые влияют на самом деле на принятие решений тех или иных стран на международном уровне. Это нужно четко и конкретно понимать. Но вот вопрос по Украине. Вот тут мы выходим в такое поле очень большой турбулентности.
Но заметьте, Зисельс не сравнивает ситуацию в Израиле с ситуацией в Украине.
Нет, я говорю о том, мы сейчас четко говорим о действиях государств, да? Угу. Вот мы понимаем, что государство Израиль имеет такую роскошь на самостоятельную точку зрения, да, и продвижение ее, использование дипломатических методов для того, чтобы каким-то образом продвинуть именно свое видение проблемы. А теперь мы смотрим на Украину в данный конкретный момент. Действительно, у нас есть проблема с Российской Федерацией, потому что границы не произведена делимитация и демаркация. То есть фактически, если уже так щепетильно подходить к международному праву, возникает вопрос, а существует ли то, что сказал предыдущий выступающий по поводу границ между арабским миром и Израилем, да, что нету границ. А есть ли границы между Украиной и Россией? С этой точки зрения, получается, тоже нет. Если идти такой логике, в конце концов, получается, что и оккупация, нарушение границ тут не имело места, как границ нету.
Ну, то есть тут можно даже подумать о том, почему Израиль воздержался от голосования за резолюцию ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Понимаете?
Да, позиция Израиля, она понятна. У нее существуют достаточно серьезные связи с Российской Федерацией, и существуют очень большие интересы, и так как Российская Федерация сейчас есть определенным игроком на Ближнем Востоке, тем более надо выстраивать определенно. То есть у них есть своя логика. Теперь по поводу Украины. А как мы могли, ну, по-другому проголосовать? С точки зрения воздержаться в данном случае, это получить еще одну причину для того, чтобы, как бы, ну, со временем легитимизировать потерю наших территорий. Причем потенциально еще какую-то территорию, которую мы сейчас только можем предполагать. тут очень тонкая грань. Понимаете, международное право, да, есть принципы, есть очень много договоренностей, но они не покрывают всей практики взаимодействия государств. Иногда вылазят такие вот коллизийные ситуации, как мы имеем дело вот с позиции Израиля, потрясающе. Все-все, но нету границ на самом-то деле. А где сказать, что это мы зашли на территорию? Нету демаркации, делимитации. Постоянные войны между арабскими государствами и Израилем привели,
Ну, понятно, что Израиль хочет навести порядок.
Да, у них есть свое видение. Они считают, у них есть свои, опять-таки, симпатики, свои лоббисты. Они выдвигают, они хотят закрепления в международно-правовых каких-то механизмах своей позиции. Но это их процесс, это их эволюция, их движение по своей линии внешнеполитической. Вопрос Украины. То есть, а у нас есть позиция? То есть, как мы согласовываем внутренние свои национальные интересы? В чем заключается внутренний национальный интерес? Вот тут точно тонкая
вещь. То есть я так понимаю, что реакция Нетаньяху сейчас это более такая эмоциональная и манипулятивная сейчас в отношении Украины.
Почему? То, что манипулятивное, все в политике очень часто манипулятивное. Реакция Нетаньяху исходящая из субъектности государства Израиль. То есть он действует, потому что он считает, что так выгодно государству Израиль. Если следующее государство захотят идти вразрез с некой позицией государства Израиль и при этом хотят дружить с государством Израиль, то они должны задуматься, насколько они могут принимать решения, не учитывая интересы государства Израиль. Вот позиция Нетаньяху очень обычная, правильная, наверное, позиция руководителя государства.
Но, тем не менее, вот в ситуации с голосованием Российской Федерации премьер-министр Израиля не позволял себе каких-либо санкций по отношению к вот этой конкретной голосовавшей стране в связи с тем, что Россия отдала свой голос «за».
Как вы тонко подметили, значит, Россию нельзя делать инструментом своей политики. Нельзя навязывать свою точку зрения. Россия более выгодна в выстраивании каких-то равных и взаимовыгодных отношений в том же регионе для того, чтобы, опять-таки, защитить интересы Израиля или усилить позицию Израиля на международной где-то арене. В данном случае Украина, отношение к Украине, такие заявления. Потому что тут тоже не стоит лукавить, я уже как говорил, с некоторых стран были отозваны послы, то есть было намного жестче. Но это в рамках дипломатического протокола, в принципе, есть позиция, если не согласны, так получается. Но тут с Украиной получается, что позиция, хотите с нами дружить, тут какое-то неравенство получается в отношениях. То есть прекрасно, я думаю, что там те же дипломаты израильские понимают, что у Украины нету другой ситуации, как проголосовать именно так, как она проголосовала. Воздержаться, у нас идет арбитражный процесс, да, Минский арбитражный процесс в нормандском формате, если говорить уже называть вещи своими именами, в котором задействованы европейские государства, которые последовательно отстаивают интересы право на самоопределение палестинского народа. Позиция Украины. Хочет ли Украина играть такие игры с европейскими странами и лишиться поддержки?
Нет, конечно.
То есть мы находимся в определенных формате, и государство, которое дружит, должно это понимать, что даже если позиция бы Украины была где-то, или позиция ее там правящей группы была иная, в данном конкретном случае нету другого варианта.
Еще одну точку зрения сейчас услышим. С нами на связи украино-израильский политолог, военный эксперт Цви Ариэли. Цви, добрый день.
Доброго дня.
Вы нас слышите, да? Хотелось бы услышать вашу позицию по этому голосованию Украины в Совете Безопасности ООН. Вы, как человек изнутри, знающий вообще эту стадию конфликта палестино-израильского, хотелось бы услышать.
Наверное, надо смотреть, прежде всего, с точки зрения интересов Украины, да, этот вопрос. Тут надо пояснить, что позиция некоторых европейских стран и позиция США, да, диаметрально противоположная в этом конфликте. Да, то есть, если страны ЕС часто голосуют за антиизраильские резолюции, то в США обычно не только голосует против, но и ветирует такие резолюции. Да, что касается воздержания, то это, безусловно, удар в Израиль со стороны президента Обамы, который, можно сказать, уходя, отомстил израильскому руководству за 8 лет плохих, скажем так, не очень хороших отношений. Вот. Но нам смотреть вперед, да, кто у нас будет через 3 недели у власти. Да, у власти у нас будет республиканский президент, да, который традиционно поддерживает Израиль. Главный советник по Израилю Бенедикт Мелех Фридман, но он не просто человек некий, а человек, стоящий во главе фонда, да, который своими личными деньгами поддерживает поселенческую деятельность на так называемых оккупированных землях в Иудее и Самарии. Да, я думаю, что это вам что-то говорит. Вот. Что Давид Трамп лично об этом думает, он сказал в Твиттере, что после 20 января все изменится, учитывая немножко натянутые отношения Украины с будущим электором, скажем так, украинских руководителей, с будущим президентом, учитывая то, что они говорили о нем там, и так далее, то я думаю, что это было бы крайне неумно дополнительно натягивать отношения с новой администрацией США.
Ну, то есть были варианты у Украины голосовать как-то иначе, воздержаться от этого голосования? И зачем это Украине нужно?
Я думаю, что Украина, ты просил Украину голосовать за, да, ну, в смысле, против. А вполне можно было это воздержаться, поступить так же, как поступили США. Вот, я вижу в этом проблему, особенно учитывая, опять же, те моменты, которые я сказал.
Цви, скажите, а вот как вы прогнозируете, что будет теперь с тем процессом, который идет в Израиле по поводу признания Голодомора геноцидом? Говорят многие, что он, этот процесс застрянет на неопределенное время. Как вы считаете?
Ну, тут надо смотреть, опять же, что каждое государство, допустим, как оно видит свой геноцид, скажем так. Да, Израиль, допустим, не требует юридических признаний, да, геноцида, да, потому что юриспруденция, международное право, в том числе, оно смотрит на отношения сегодня и завтра, а не на отношения в прошлое, а не на прошлое. На прошлое смотрят историки. Да, поэтому Украина немножко другой подход. Да, Украина требует государств признать, да,
акт геноцида украинского народа. Украина требует признать акт геноцида украинского народа.
Да, акт геноцида украинского народа. Была внесена, насколько я правильно помню, там был внесен законопроект Кнессет, чтобы признать Украину. Мне кажется, он не будет поддержан в ближайшее время, то есть, скажем так, если не будет какие-то, скажем так, внутренние договоренности между Израилем и Украиной, то я думаю, что, к сожалению, он не будет поддержан в этот момент.
Спасибо большое.
Это такой принцип баланса, да, то есть мы вам, вы нам, да, то есть если Израиль, допустим, проголосовал за последние 2 года украинской революции, он ожидал до этого от Украины, то есть, да, что Украина проголосует хотя бы воздержит, хотя бы.
Ну и не голосовал за все предыдущие, стоит отметить, ради справедливости.
Но и не голосовал против.
Цви Ариэли был с нами на связи, украино-израильский политолог, военный эксперт. Спасибо вам за этот комментарий. Ну, естественно, мы резюмируем.
Да, я бы вот хотела спросить в связи с тем, что мы пытаемся подвести черту. Вот редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко очень хорошо написал о том, что у Украины не было вот шансов как-то изменить эту ситуацию и проголосовать не так, но зато был шанс по-другому объяснить это все, во-первых, для Израиля, б, для собственной аудитории, потому что важным был тот фактор, что якобы перед голосованием был звонок от премьер-министра Израиля к премьер-министру Украины, и якобы премьер-министр Украины пообещал повлиять на ситуацию с голосованием. Потом произошло само голосование, потом была обида Израиля, и вот, собственно, по факту в Украине левая рука не знает, что делает правая.
Ну, вы знаете, исходя из этой инсайдерской информации, она где-то более четко и так конкретно объясняет поведение Нетаньяху по отношению к Гройсману. вот действительно, потому что назвать это так уж слишком дипломатическими шагами протокольными я бы не смог. То есть да, это в рамках где-то допустимого, но очень часто тут попахивает какой-то личным, то есть индивидуальными там, решениями, переговорами и тому подобное. Где-то это как бы в общую мозаику привносит что-то, что объясняет ситуацию, делает ее более понятной. Но объяснить, конечно, то есть в такие ситуации нужно иметь свою четкую позицию и объяснять не просто дежурными выражениями по поводу «мы всегда последовательно придерживались», «мы вместе с миром» и тому подобное, а четко выразить позицию субъекта международных отношений, то есть государства, у которого есть свои интересы, у которого есть непростая ситуация, которое хочет эту ситуацию решить. И у нее есть четкий набор неких последовательных шагов, которые она будет делать, и те принципы, которые она ни в коем случае, ни при каких раскладах не будет нарушать.
Вы имеете в виду позицию Израиля? Он
позицию Украины.
Позицию Украины.
Да. Позицию Украины, что предположим, что действительно существовала какая-то договоренность между двумя премьерами. Но, извините, какая договоренность двух премьеров и в целом интересов государства Украины в данной конкретной ситуации? Вот это надо четко понимать. У нас нету другой возможности. Сколько бы ни говорили о дружбе с Израилем, даже с Соединенными Штатами Америки.
О схожести и различности этих ситуаций.
Да, это Соединенные Штаты Америки имеют право, исходя из очень многих нюансов, на определенную позицию.
Такую, так же, как и Израиль.
Как и Израиль, абсолютно. В данном случае Украина идет на союз и ассоциацию с кем? С Израилем, с Соединенными Штатами Америки, она выстраивает свою внешнюю политику на определенном сотрудничестве с Европейским Союзом. Как правильно сказал вот уважаемый Цви Ариэли, что позиция Евросоюза всегда расходилась с позицией Соединенных Штатов Америки, что тут Европа достаточно солидарна в своих, каждой из стран Европейского Союза в своих заявлениях, декларациях, особенно мы знаем это и Швеция, очень сильный союзник Украины, наверное, из самых последовательных и таких горячо отчаянных союзников выстраивания отношений с Российской Федерацией, мы это знаем прекрасно, и нарушать эту линию и показывать европейским странам, что мы не разделяем ваши позиции, даже в том, что вам выгодно, потому что, по большому счету, ну, пускай мы можем про детали говорить, но в целом картина выглядит, что Украина сейчас пострадавшая страна, ее территория оккупирована, и идет выстраивание на временно оккупированном Крыму. Фактически, ну, она уже как бы выстроилась, инфраструктура и властная, уже идет и строительство другое. Приезжает, меняется состав населения. Мы знаем о миграции, что сейчас идет определенное как переселение на территорию Крыма граждан России из других регионов Российской Федерации. Поэтому в данном случае, если так уж говорить по большому счету, тут, конечно, надо было все эти моменты четко понимать, умение их артикулировать и на переговорах объяснить это и правительству Израиля, и правительству любой другой страны. То есть для этого существует дипломатия, для этого существует формат Организации Объединенных Наций. И вообще существуют международные отношения, по большому счету.
Владимир Кушниренко, директор Центра междисциплинарных исследований мировой политики Киево-Могилянской академии. Спасибо большое.